Алекс Орлов. Опасные союзники. 1. Жизнь в Пронсвилле оказалась не такой беспечной и простой, как поначалу казалось Мартину и Ронни. Да, цены на городском рынке были заметно ниже лиссабонских, но время шло, и заработанные деньги таяли, тем более, что большую их часть Мартин с Ронни потратили на покупку дома на окраине города с участком в 20 таланов и хозяйственными постройками. Это обошлось в 320 золотых терций, сумма немалая. Разумеется, можно было купить за гроши усадьбу в деревне, но ехать в деревню они не хотели, там был свой маленький мирок, свои отношения, впутываться в которые ни Мартину, ни Ронни не хотелось. Им хотелось удобств и процветания, ведь ради этого они немало потрудились. Мартин даже подумал завести семью и приглядывался к цеху белошвеек. Ронни был для шинитьбы слишком молод и поглядывал в сторону служанок, те были куда легкомысленнее. Вместе с тем компаньоны понимали, что нужно как-то зарабатывать на будущее, поэтому купили пустующую лавку, привели в порядок и занялись торговлей коваными гвоздями и подковами. За первые пару недель удалось наладить кое-какую клиентуру. Наценки на гвозди делались совсем небольшие, и через месяц кованых гвоздей брали уже по дюжине, а сапожных и вовсе по 3 фунта. Стала продаваться проволока-тянучка, ее поставлял деревенский кузнец за 20 миль к северу, а брали мебельщики, чего-то там стягивали. В общем, дела пошли, и Мартин подумал скорости открыть вторую лавку на другом конце города, но не сложилось. В одной из ночей лавка запылала, и остались от нее только головешки. Товар перед поджогом вынесли. Уличный сторож утверждал, что ничего не видел, однако старательно прятал глаза, и когда Мартин пытался допросить его с пристрастием, угрожал пожаловаться королевскому полицаю-прокурору. Впрочем, и так было ясно, кто устроил поджог. В Слободе имелись еще 5 лавок по гвоздям из кабиной части. Поджечь мог любой из их владельцев, поскольку цены новых лавочников никого не устраивали. «Я найду этих сволочей, Мартин, вот увидишь», — грозился Ронни и действительно нашел. Через 3 дня запылали все 5 скобяных лавок, и месть была произведена, однако легче не стало. 30 золотых монет, отданных за лавку, назад не вернулись, а на погоревшее место желающих не было. Вместо покупателей горелого участка явился лично королевский полицай-прокурор в сопровождении 2 сержантов – с главного рынка и с рыбного. Мартин тогда сидел перед домом и кормил уток, которых разводила их домработница Зена, немолодая женщина 50 с лишним лет. Зена вела все домовое хозяйство, считала расходы, и Ронни с Мартином были счастливы, что однажды приняли ее на должность сторожа. «Доброго дня, господин Мартин без фамилии», — издалека начал полицай-прокурор, а в дальнем конце переулка жались на углу 5 владельцев погорелых лавок, которые вызвали королевского чиновника. «Доброго и вам здоровья, ваше превосходительство», — ответил Мартин, прогоняя уток и сбрасывая с колен крошки, которыми кормил птиц. Он подошел к невысокой ограде, понимая, о чем пойдет речь, в то время как Ронни прятался за сараем. Разговор был коротким. Предъявить обвинение уважаемым домовладельцам полицай-прокурор не мог, и все обошлось полунамеками. Как выяснилось при разговоре, в ночь поджогов Мартин спал, Ронни тоже спал, и их работница также спала крепко, поскольку напилась капель валерианы от нервов. Мартин выразил свое сожаление, что ничем не смог помочь, и пожаловался, что их тоже пожгли, точно таким же способом. В общем, обошлось. Но это были пустяки по сравнению с тем, что деньги почти кончились, и никакой новой торговли или другого прибыльного дела партнеры не нашли. Оставшаяся горстка серебра еще давала им возможность прожить в скромности 1-2 месяца, но в дальнейшем не наблюдалось никаких улучшений, поэтому однажды, сидя за ужином, Мартин и Ронни, ковыряя вилками засахарившееся варенье, предавались невеселым думам. Все свои идеи они уже использовали, а новых не приходило. «Чего заскучали, хозяева?» — спросил их баба Зена, ставя на стол позавчерашние полпирога с грушами. «Дык нету дел-то», — вздохнул Мартин и принялся жевать черствую корку, которую бросил 3 дня назад, да теперь Зена снова ее подсунула. Корка была жженой, но Мартин не замечал, поглощенный невеселыми думами. «Зарабатывать нечем, баб Зена», — добавил Ронни и сунул в рот кусок колотого сахара. Потом шумно запил его отваром и так же, как и Мартин, стал глядеть перед собой в стену. «Ну я похожу, поспрашиваю», — неожиданно сказала Зена, собирая крошки шербета и ссыпая их в отдельный мешочек для особо приближенных уток. У Зены учитывалась каждая крошка. Если бы не мясо да утиные яйца, серебро закончилось бы 1 месяц назад. А так еще они сносно питались, и Зена обещала устроить на земле огород. Все равно участок пустовал.